С Анатолием Евгеньевичем мы были знакомы где-то с 98-го года. Что касается Зенина, Станислава Валентиновича, мы с ним знакомы, наверное, где-то с 79-го года. С Лисиным тоже больше 10 лет знакомы. Так что это все, в общем, люди. Да, одного и того же круга. И действительно, вот этот вот стык эзотерики и науки, прежде всего физики, конечно, редко кто сюда заходит, потому что очень большое давление оказывает социум на людей, которые занимаются исследованием. Я, собственно, познакомился с этим кругом людей, потому что где-то в конце 80-х ходил в группу Гуртового, которая занималась исследованием Навального явления. К сожалению, Гуртового тоже уже нет, и вот я не знал, и только из сборника узнал, что и Анатолия Евгеньевича тоже нет. Но, тем не менее, это исследование продолжается в разных плоскостях. Ну и вот, в частности, чем я занимаюсь. Меня сейчас очень интересуют, во-первых, священные камни. Священные камни – это не просто камни. Если померить их ауру, то есть померить их эфирное тело, оно такое же, как у другого человека. То их сразу отличают от обычных камней. Когда вы меряете ауру от обычных камней, она такая же, как у всех неживых предметов. А тут вдруг такая очень мощная аура, как у живого человека. Недаром многие священные камни позже пользовались большим почитанием, к ним приходили поклоняться, приходили заряжаться от них энергией. К сожалению, этот культ совершенно забыли. На камнях есть масса надписей, оказывается, камни имеют разное происхождение. Самое приятное для человека – это камни макаш. У них мягкое поле, и оно лечит от многих заболеваний. Уже народная молва, так сказать, их поделила, какие-то лечат от зубных заболеваний, какие-то лечат от желудочно-кишечных. Как правило, там есть ямки, где застаивается вода. Вот очень полезно использовать этот целебный воду. Есть камни совершенно без поля, скажем, это камни Рода и камни Бейлс. Есть камни Перуна, которые обладают резко отрицательным полем для человека. Причем, чем больше камень, тем больше накапливается поле. У англичан были такие неприятные случаи, когда они дотрагивались до такого камня, и их как бы поражало электрическим разрядом, но это, конечно, не электричество. То есть они отлетали метра на 4 от такого поражения, но не электрическим током, то есть когда с электрометром приходили, ничего электрического там не было. Ну и, наконец, для меня пока не очень понятны камни Мары. Вот мы были 20 мая на Плещеевом озере и проводили более-менее комплексное исследование нескольких камней, начиная от синего камня и кончая некоторыми найденными камнями. И, в частности, около храма Александра Невского находится большой камень, камень Мары, он черный, на нем четко написано совершенно «Лик Мары». Его откопали лет 20 назад археологи. Он лежал внутри, как ему и положено было, не наружный камень. Вот экстрасенс, который с нами был, но, правда, еще начинающий, молодой человек, он сказал, что поле очень сильное, и поле, которое уравновешивается полем церкви. То есть каждый из них самостоятельно, конечно, несколько давит на человека, но вот они оказались в гармонии, и ни одно не уступает другому. Но вот вы себе можете представить. С одной стороны камень, где-то чуть больше тонны веса, ну, такой величины. И с другой стороны аура от всего храма. Вот просто, чтобы вы могли сопоставить энергетику. Один камень вполне выдерживает энергетику всей церкви. А вы знаете, храм всегда ставится на месте выхода энергии подземной или небесной. Кроме того, там наружные стены. В общем, там в храме всегда большая энергетика. А тем более, если это храм, как оно распределено в пространстве, там мягкое, жесткое. Вот этого всего мы пока не знаем. Но это очень перспективное направление. направления света. Вот этих камней очень много. Почему? Потому что когда-то, до христианства, как вы знаете, была вера, которая не очень точно называется язычеством, а более точно называется ведизмом. Язычество – это иностранная копия ведизма. Это вот примерно так, как говорят иностранцы по-русски. Одни говорят хорошо, другие говорят плохо, третьи говорят так, что вы ничего понять не можете. Вот такое впечатление, что в греческой и римской религии это вот такие копии со славянской мифологией. То есть, ну вот скажем, был у нас в то время, в античности, основной бог Яр. И вполне понятно, что месяц, с которого начинался год, это был месяц Белояр. И отсюда мы говорим, допустим, яровые посевы, посевы с месяца Белояра, то есть весенние посевы. Ну и, как вы знаете, это слово вошло, по крайней мере, в германские языки, поскольку если год начинался с яра, то от яра до яра – целый год. По-немецки год будет как яр, как будет по-английски яр. Да, ну, яр, ну, понимаете, это уже как произносить, кто произносит яр, кто произносит яр, кто произносит яр. То есть ближе к немецкому, дальше – это уже зависит от произношения. Но смысл один и тот же – это яр, ничего другого тут нет. Жрецы ярлы, как вы знаете, звание у англичан, одно из первых светских званий соответствует, я не знаю, там, князю, наверное, что-то такое, но это, так сказать, просто обмерщение, популяризация жреческого звания. Но я сейчас о другом. Как вы знаете, греки копировали яра, и у них получилось. Ну, на юге вообще йод пропадает, как вы знаете, даже у болгар. Мы говорим «яс», они говорят «ас», мы говорим «ягненок», они говорят «агнец», соответственно, мы говорим «яр», они говорят «ар». И отсюда, если еще представить окончание греческое «с», получается «арес». Понятно. А у римлян еще и добавляется первая буква «м», получается «марс». Да, действительно, «яр», в частности, это бог войны, но он же и бог солнца, все понятно. Я просто хочу вам показать, что вот русский яр, он имел свои реплики, свои книги. И вот это действительно есть язычество. Да. То есть, вот национальные языки, ну, вы знаете, есть три значения термина язык. Первый – это анатомический орган, второе – это орудие общения, и третье – это этнос. Как вы помните, Пушкин говорил, и назовет меня всяк сущий в ней язык, имеется в виду, назовет меня всяк сущий, не этнос на Руси. Вот. Стало быть, язычество – это и есть местные этнические варианты вот этой единой русской веры. А у нас будет единицы. Естественно, что при каждом храме были мастерские, которые изготавливали очень много того, что ну, вот, и сейчас христианство изготавливается, вы знаете, в Софлино целый завод есть, который изготавливает церковную муть, изготавливает лампадки, изготавливает образки, иконки и так далее, и так далее. Точно то же самое было в свое время и в русском ведизме. При каждом храме обязательно существовали мастерские, которые отбирали священные камни, на них писали надписи. То есть мастерские какого храма, кому посвященные. Ну и в зависимости, конечно, от специализации. Если это камень был с очень сильным полем, причем хорошим полем, значит, это был камень макуши. Что на нем писали? Причем писали и крупными буквами, и средними, и мелкими, и буквами просто миллиметровыми. Поэтому каждый камень имеет более сотни надписей. Причем надписи разновременные. Вот не только как на этой неделе я получил наглядное доказательство тому, что камни подписывались не в одном каком-то столетии. Вот на протяжении, может быть, там нескольких тысяч лет, и в каждом столетии что-то писали. Это, скажем, надписи на камнях в Болгарии. Храм Марии. это той же самой мары, поскольку, как вы знаете, наверное, в Болгарии нет звука «ы». Они вместо «ы» говорят «и». Ну, вы привыкли к этому. У нас кавказцы тоже, там, скажем, грузины говорят не «мы», а «ми». Да? «Митрий», «я ходу». То есть они, ну, говорят «мы», а «ми». Вот, значит, «рам-мари». Получается, что родительный падеж есть, но болгарская фонетика. И есть такая надпись «храм Намара». Дело в том, что болгарский язык утерял все падежи, и родительный падеж передается предлогом «на». Значит, «храм Намара» – это уже не болгарское произношение русского родительного падежа, а это уже чисто болгарский язык. Значит, получается, там есть русские надписи. Есть промежуточные надписи, которые бы я назвал надписи русские, но болгарского диалекта русского языка. И, наконец, есть надписи уже болгарского языка. Сами понимаете, что они одновременно быть не могли. То есть, получается, что вот когда-то там была русская культура, а болгары, слово «болгар» – это искаженное слово «волгари». Слово «волга», ну, вы знаете, это город «Булгар», ну, собственно, город «Волгарий». Иными словами, просто по-другому произнесено. И вот оттуда с Волги эти славяне перешли, то есть русские перешли, но, как вы знаете, чем дальше люди уходят, тем сильнее у них развивается их диалект, и в конце концов он перерастает в язык. И вот в конце концов он перерастал в другой язык, значит, есть надписи более ранние, есть средние, есть более поздние. То есть вот это уже наглядно видно, что действительно надписи не носили в течение века. Там есть еще одна интересная вещь. Это не просто камень. Там на камне есть изображение. Причем археологи современные приняли это за изображение шамана. Почему приняли за изображение шамана? А вот богиня Мара, как все женские божества в ведическое время, изображалась в виде женщины, но лица на ней не было. То есть она не моделирована, как желудь. Ничего нет. Ни глаз, ни нос, ни губ. Может быть, вы видели такие изображения. А зооморфный облик Мары – это козлик. Козлик с бородкой, с усиками, с копытцами, с хвостиком. И вот именно в средние века появляется миксоморфное изображение. То есть на изображение женщины безликое накладывается изображение козлика. То есть у женщины оказываются усы, борода, рожки, а иногда и копытца, и хвостик. Вам кого это напоминает? Прототип черт. Он формируется очень поздно. Я думал, что гораздо раньше. Формируется уже в среднем. Но везде написано «мара, мара, мара». То есть сначала еще сохраняется женский облик. Видно, что бедра широкие, что талия узкая. Бюст есть. Потом все это перестает воспроизводиться. Талия широкая, бедра как у мужчины, никакого бюста. То есть это уже целиком черт. То есть вам понятно, из кого возник облик черта. Это просто переосмысленный облик мара. Это я к тому, что, во-первых, это недавно произошло, а во-вторых, к сожалению, я считаю, что это очень большая потеря, хотя христианство выросло из русского ведизма, но на определенном этапе своего развития христианство стало резко противопоставляться этому ведизму. Хотя на ранних ступенях они жили душа в душу. Но вроде того, как мы жили душа в душу с украинцами, называли их малороссами, да, а вдруг теперь мы просто диву даемся. Когда наши братья, вот, там, где-то на Западной Украине, вы помните, в начале 90-х годов, вообще могли побить человека, если он говорил по-русски, или песню по-русски пел. Казалось бы, один язык. Есть в одном из храмов изображение, которое археологи никак не могут понять, что там написано. Там написано что-то типа «боку», это крупные буквы. На самом деле, когда вы начинаете изучать, увеличиваете, там вовсе не боку, боку это просто так лигатуры выглядит, так как скопление выглядит. А там везде написано ликперуна, ликперуна, ликперуна. И археологи удивляются, они говорят, вот есть отдаленное сходство с ликом Христа, но это явно не иконография Христа. Кто же изображен? Вот для них это загадка. Для меня загадка нет. Изображен Перун. Вы представляете, скульптурный лик Перуна в христианской церкви. Как это понять? Да? Согласитесь, что если бы церковь узнала, что там написано, она бы повелел тут же убрать. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что и камни, вот эти вот намоленные камни, они очень долго хранились в ризницах христианских храмов. Для меня было откровением, что ведические храмы не только существовали, но и строились новые, вплоть до реформы Никона. Как вам это нравится? То есть где-то 350 лет назад строились новые ведические храмы. Или вот мы, допустим, приехали вот, в мае месяце, мы были в Тверской области и, в частности, посетили один из монастырей. Ну, а там когда-то тоже был мужской монастырь, теперь его восстанавливают, теперь там женский монастырь. Но поскольку большой храм восстанавливать нужно много лет, а самим монашкам надо где-то молиться, они сделали маленькую часовенку. Причем сказали, что взяли образец у какой-то часовни, которая действует уже на территории Тверской области. Что меня поразило? Если бы не маленькая маковка вверху, структура этой часовенки один к одному – это ведический храм. Один к одному – ведический храм. То есть это вот две избушки, одна поменьше, другая побольше. Спряжение крыш, наклон крыш, ну в точность. То есть это я к тому, что самое раннее храмовое строительство, оно просто брало те образцы, которые были в Украине. Точно так же, как крест. Ведь ведический крест, он восьмиконечный. Это просто прямой крест, и на него наложен косой крест, Андрей. И еще все это вписано в окружность. Окружность – это солнце. И, по сути дела, восемь лучей – это те же самые солнца. Но это направление на страны света. Прямой крест – это прямое направление, юг-север, запад-восток. А косой крест – это промежуточное направление. А внизу также на ведическом кресте был изображен полумесяц. Причем астрономически неверно, как сейчас православие. Как вы знаете, если солнце наверху, то серп будет выгнут рожками вниз. Да? Потому что что такое серп? Это отражение солнечного света. Это было бы астрономически правильно. А когда он рожками вверх, то это астрономически неправильно.
Ну, это символика.
Это символика, совершенно верно. Но здесь присутствует Солнце и Луна. Ну и вы сами знаете, в христианстве разные модели точно. Потом дальше идет католицизм, и дальше все появится. Астрономическая версия христианства. То есть приспособленная, да, к капитализму, к экономике, к чему угодно. Там считается так, если на церковь деньги дал, все, с Богом все расчеты выполнены, да? Богу дали его долю, что еще нужно? Какая там праведность, причем здесь это, если с Богом мы расчетимся. Ну и католицизм, вы тоже знаете, индульгенции, которые можно купить, опять-таки экономические расчеты с Богом. То есть там это не в полной мере, там в какой-то мере, но во всяком случае. Вот это я просто хотел вам некую предысторию рассказать. И вот у меня такое впечатление, что чем больше мы будем исследовать эти священные камни, тем больше мы будем понимать, какая была у нас вера до христианства. А до христианства она длилась не тысячу лет и не десять тысяч лет. Она длилась сотни тысяч лет. То есть самые древние находки показывают, что где, по крайней мере, 250 тысяч. Это, по крайней мере, это самая маленькая цель. На самом деле, наверное, можно согласиться с теми, кто утверждал, что, так сказать, это и миллионы лет. Это не потому, что в это нельзя поверить, а потому, что просто реальных нет находок. Вот будут реальные, можно будет сказать, что вот это оценивается археологами в каком-то. Значит, это с одной стороны связь. Но если кто-то у вас есть, который может отличить, скажем, древнее поле от более позднего поля и от самого позднего, было бы очень интересно. Интересно посмотреть, насколько они намолены. сколько они от природы излучают энергии. То есть вот соотношение природного и социального. Дальше, какая энергия, как она воздействует на человека. Дальше, действительно ли все камни обладают такой энергетикой, в какой степени. Ну, в общем, тут крайне Камчатка исследует. Вот меня эта сторона очень увлекает. Следующая сторона, это более сложная вещь. Это реконструкция вот этого нашего ведизма. А какой он был? Выясняется, что в каждую эпоху были свои боги главные. Вот сейчас у меня полное несовпадение с летописью. У меня такое впечатление, что в период античности, в период раннего средневековья, самым влиятельным богом был бог Яр. Вовсе не Перун, вовсе не Верес, хотя ими клялись, действительно, я об этом могу поверить. Поэтому, когда князь Владимир выдвинул Перуна на первое место, это был произвол, с которым жрецы явно не согласились и не могли согласиться. Вы сами понимаете, если бы сейчас, допустим, Владимир Владимирович своим указом сказал, знаете, давайте передвинем, давайте, ну, допустим, Богоматерь выдвинем на первое место, как в католике. Давайте ей поклоняться больше, чем Спасителю. Ну, во-первых, сами понимаете, возмутилась бы Русская Православная Церковь. Это было прямое вмешательство в ее дела. Пожалуйста, светская власть может говорить так, передать участок земли, не передать. Передать сам храм как материальную структуру, не передать ведение церкви. Но в вопросах сакральных, как вы понимаете, светская власть не имеет права отдавать никакие распоряжения. Кого считать выше, кого считать ниже, как трактовать, это не их дело. Так и тут. Князь не имеет права вмешиваться в распределение богов, кто из богов, кстати, выше, кто ниже, кому поклоняться, кому не поклоняться. Вот. Поэтому у меня такое впечатление, что, как всегда, мы имеем дело с фигурой молчания. То есть, когда-то были и более ранние, и более обширные летописи, чем Нестерова летописи. Ну, и мы знаем, что, например, новгородские летописи, они старше, чем киевские. Другое дело, что, скажем, Иоакимовская летопись до нас не дошла, но она дошла до наших предков, и наши предки ее цитировали. А были, видимо, еще ранние летописи. Значит, получается, что Нестерова летопись в этой части не передает нам той подлинной реальности, которая существовала и в России, и в других странах. Следует, если появляется Сварог и Велес, мне не совсем понятно. Сварог не удержался, его место занял Перун. Там идут чередования. Бог Яр считается новой ипостасью бога рода. Точно так же, как богиня Мара, новая ипостась Марыша, а самая последняя ипостась, только богиня Дева, она же живет. То есть, вы понимаете, тут очень сложная система наложений, когда один и тот же бог рождается как бы второй раз, берет на себя ряд функций, но старый бог при этом не забывается, его не учеркивают. То есть это очень сложная система. Дальше. Оказывается, каждый бог имел зооморфную ипостась. Причем он мог иметь не одну, а две зооморфные ипостаси. Например, бог Велес имел самую древнюю зооморфную ипостась кабана, а более позднюю – медведь. Медведя города. А допустим, Макош имел ипостась медведицы, но белый. А такое впечатление, что гораздо раньше до этого, в палеолите, причем даже не в верхнем, а может быть раньше, она, скорее всего, была мамонтийцей. То есть есть такие изображения двойные. Если вы смотрите внешне, это мама, и вдруг в него внутрь вписано морда медведя. Получается, что это один и тот же бог, но в данном случае богиня мама, которая поначалу была, ну, она была не мама, а мамона. Ну, то есть мама, а он, это величительный субъект, это великая мать. Так получается. А мамон, это уже субъект женского рода, то есть мужского рода, это когда уже переходит из женской ипостаси в мужскую. То есть, раскрывается удивительная вещь. Дальше. Оказывается, что еще позже, это, видимо, начиная с мезолита, помимо зооморфных ипостасей, появляются птичьи ипостаси. Вот бог Яр имеет птичью ипостась в виде сокола. Отсюда мы все с вами соколовяне. То есть соколовяне или славяне. Понятно, слово соколовяне. Ну, сами понимаете, при быстром произношении соколовяне, да. Ну, скворяне вы такие видели надписи. Первого тысячелетия нашей веры, а славяне это уже. Ну, точно так же, как мы дети Яра, то есть мы ярийцы, или в южном произношении мы арийцы. То есть, ну да, Ар или Яр, вот он есть наш покровитель. Либо в форме сокола, либо вот по имени. Ну, то есть, понимаете, вот все концы сходятся к этому. Или, допустим, когда писали справа налево, то Аарон становится Ра, и действительно, вы знаете, бог Ра египтян, у него голова сокола. А действительно, в Арконе есть такая табличка, где написано, что Ра – это Ар. Прямо как подтверждение. Ну, там много чего интересного. Я вам очень коротко говорю. Вот мне бы хотелось в этом году, если я успею, издать хотя бы малую энциклопедию славянских. Это, ну, вы знаете, до меня все исследователи как поступают? Они берут и спрессовывают все то, что писали до них. Но это все равно, что я подойду к одному прохожему, спрошу его, а что вы думаете о Боге Яре? Он скажет, идите вы куда-то, я слышу. А там у другого спрашиваю, а он, да мне эти язычники в гробу делили, я это запишу. Потом все это издам. Ну, вы сами понимаете, какова информационная ценность этого всего. Близка к нулю. Вы же знаете, что, например, в 19 веке всех богов исследовали главным образом по поучениям церкви против язычников. Ну вот, как вам нравится? Это все равно, как сейчас, о русских судить, потому что говорят о них в Пентагоне. Мы очень хорошую характеристику получили. То есть я-то пытаюсь это исследовать из первых рук, а они, сами понимаете, через реакцию на них церковь, причем поздней церкви. Если бы они хотя бы брали то, что было в период Лаевея, то они брали высказывания людей, которые были очень резко настроены против язычников. Причем тоже непонятно, почему настроены. То ли потому, что их дохристианская религия раздражала, то ли, как мне кажется, потому что под этой маркой проходили люди, которые вообще с язычеством не были знакомы. Вот как сейчас. Как это не парадоксально, да? Это в основном люди, спекулирующие на язычестве, которые язычество не знают. Но, как вы знаете, очень много таких и среди христиан бывает. Бывают даже некоторые священники, которые могут настолько далеко зайти, что на себя вообще берут функции чуть ли не патриарха. Никто их не уполномочил на это дело. Поэтому, как это ни парадоксально, я выступаю против нового язычества. Не против идей, а против того, что они, как правило, вот так же вот все сливают вместе, и у них получается новый миф, миф, изготовленный в 20 веке, в 21 веке. Вот у меня такое впечатление, что чем-то в этом духе занимаются родноверы, их довольно много сейчас есть, украинские, есть русские. Есть люди, ну вот, допустим, инглинги, тоже они претендуют на то, что они воскрешают древнюю веру нашу. Но совершенно непонятно, почему они тогда инглинги. Почему они не славяне? Как вы знаете, есть сага об инглингах. Эта сага принадлежит скандинавам, совсем не славянам. И все всегда считали, что инглинги германцы, как не славяне. То есть это германская, как бы, пятая колонна славянской жизни. Ну, много таких вещей сейчас есть. А вот хотелось бы, поэтому я к вам тоже обращаюсь вот с таким призывом, если у вас есть желающие, то, конечно, могу спросить. Ну, я на этом сейчас закончу, если будут вопросы, я отвечу. Ну, а закончить я хотел бы тоже небольшим подарком. Вот издательство АБ первое выпустило сборник «Исконный триклав». Тут три мои статьи, я хотел бы вам подарить, и в вашем лице, и в вашей группе. И, наконец, есть такой большой сборник, я, правда, вопрос, сколько посвящено данной проблематике, показывает, что многие высказывались о том, что до Кирилла было русское письмо. Причем это не просто подтверждение, так сказать, одной и той же мысли. Каждый исследователь чуточку продвигался дальше. Потом стали искать, а как выглядело это письмо. Тоже было много ложных поисков. Но в конце концов, вот, знаете, туда-сюда, как-то шли, и в конце концов дошли. Это вот в одной части. В другой части я показываю, что руница тоже, ее, оказывается, знают многие народы. Но там другая проблема. Каждый народ, который на своей земле открывает какой-то вид письма, естественно, считает, что это его письмо. Это примерно так же, как мы бы открыли, что, оказывается, в Петербурге тоже говорят по-русски. Да, и в Новосибирске тоже по-русски говорят. Нам было бы это очень странно. Да? Ну, как это скажи так? Ленинградский язык, оказывается, такой же, как новосибирский, такой же, как московский. Вот. На самом деле это одно и то же рубница, просто каждый стороне тоже по-своему. Целая глава этому посвящена. Дальше еще одна глава посвящена тоже очень интересной проблеме. А откуда взялись такие виды письма, как греческое и латинское? И у меня такое впечатление, что они тоже произошли от этой же смеси. Смесь одна и та же. Значит, это руница и это протокириллица. То есть вот то, чем мы с вами пишем. Почему протокириллица? Потому что она до Кирилла. А у нее есть свое название. Это руны рода. Так же, как у руницы, есть свое название руны матушки. То есть одно письмо в виде слогов, другое письмо. И из них произошли все эти виды. То есть история оказывается вывернутой наизнанку. Мы все с вами говорим о том, что оказывается мы заимствовали письмо у греков, а вроде у римлян свое письмо было, ничего подобного. Грекам, скорее всего, принесли эту разновидность письма скифы. Я показываю следующее скифское письмо, его на меня никто не исследовал. А что касается письма Северной Италии, скорее всего, его туда занесли этрусски. А этрусски вышли из соседней Смоленской области, от Кривичи. То есть, это просто вариант написания наших же кириллицы. Чуть-чуть другие. Но вы знаете, что у каждого человека свой почерк, каждый чуточку. Буквы не так пишет, но что касается людей, которые очень далеко ушли от нас, где уже они потеряли связь с Родиной, они могут там писать еще отличные. Вот так. Так что вот эту книгу я тоже вам передаю. Вот, благодарю за внимание. Теперь я хотел бы ответить на вопросы, если таковые есть. Пожалуйста.
Валерий Алексеевич, можно ли назвать известные вам подтвержденные факты географии протокириллицы и руницы?
Значит, что касается географии. В принципе, география – это вся Северная Евразия. Но меня интересует более тонкий вопрос. Вот существует сакральная география, то есть название этих областей, но того времени. Вот, скажем, Прибалтика называлась Перунова Русь. Это говорит о том, что название очень недавнее, потому что культ Перуна, ну, я не знаю, это позднее Средневековье. Дальше, допустим, весь юг, это включая Аравию, включая Египет, это, и включая Средиземноморье, это Ярова Русь. Но помимо этого, до того, как Русь с Перунами стала Прибалтикой, само море, которое сейчас мы называем Балтийское, раньше оно называлось море Варяг, что называлось еще в IV веке нашей эры. Это странно, потому что варяги тоже по происхождению русские в основном. Хотя это вообще интернациональная бригада таких вот пиратов. Вот. А до этого оно называлось Ярово море. Поэтому, да, там был остров Яро, ну и отсюда город Аркона, Аркона на центре. Ара это Яро, да? Кон Ара или Кон Яро. Аркон. Понятно, что там самое крупное святилище Яр.
Это языковый вариант, да? А вот на камнях, как-то с материальными носителями.
Все подтверждает.
Простите, я в море уточните, это какие времена примерно?
Ну, это вот где-нибудь до 4 века.
До 4-го. Балтийская яра.
Очень. Но дело в том, что, понимаете, вот более древняя география, она довольно сложная. Значит, у них такая позиция. Север — это Маркаш, юг — это Родос. Поэтому, значит, когда мы смотрим на Евразию, на Северную и Южную Америку, вот там только вот два слова есть. Ярова Русь, Маркашева Русь. Там трудно разобрать, о чем речь идет, об Азии, об Южной Азии, о Северной Америке, о Южной Америке. Единственное, четко отличается Африка. Африка называлась Маркаш. Удивительно. Да? То есть Африка, с точки зрения сакральной географии, это самый первый континент, освоенный человечеством, что подтверждается археологией. Вы видите, что я вообще никогда не следую за археологией. Во многих случаях у меня с ней расхождение. В данном случае все подтверждается. И там же находятся врата мира. Есть такое название. Это дело в том, что вот если у вас есть интерес к этому, у меня свой сайт, который так и называется, www.chudinov.ru. Там около 30 рубрик. Вот в частности, одна из рубрик называется «География, астрономия, древности». Вот там я показываю, в Болгарии был обнаружен вот такой шар. Его приняли за карту звездного неба, потому что действительно там есть такие начертания, которые позволяют определить одно событие. Но в целом это не что иное, как глобус. Только это глобус в конце аналита, начало эпохи Кронуса. Как вам нравится, да? То есть этому глобусу где-то больше 4000 лет. И вот оттуда я все эти названия взял. Там они написаны. Там изображены континенты. Но вот, к сожалению, мы с вами привыкли к тому, чтобы все было предельно контрастно. А там очень малая контрастность. То есть там приходится вглядываться на пределы, так сказать, разрешающей способности человеческого глаза. Вот, собственно, только этим все отличается. Я это делаю большое изображение. Ну вот, Александр Владимирович тут присутствует, он видел это изображение, знает. Так что вот вы можете зайти, посмотреть, как все это называлось. Так что вот это вот, я считаю, сакральная география. Каждая область имела свое название. Но оно имело свое название в определенную эпоху. Пока у меня слишком мало данных, чтобы сказать, в какую эпоху, какая страна, как называлась. Ну вот, мне нужно, по крайней мере, там десяток источников, тогда я вам это не точно скажу. А пока они разрознены. То есть одно название, скажем, применимо, но только там, в эпохе Средневековья. А другое только конечно. А третье только. Как их соединить, пока, не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Спасибо.
Пожалуйста.
Владимир Алексеевич, есть один очень интересный вопрос во всем этом. Ведь существуют и другие источники, которые рассматривают историю, вот в таком аспекте, историю народов, имен, названий, Руси в частности. Так я, ну, имею в виду и Фоменко Лосовского, который много написали и так далее. У меня вопрос такой. Просматривается ли вот в этих исследованиях и ваших, и коллег каких-то, связь с космической динамикой эволюции планет, которая может отражаться в связи, допустим, имен с датой рождения, с календарями, ну, например, там Сириус Б, там много таких вот вещей. Я имею в виду истоки египетской, о чем мы говорили, да, птицеголовые люди, вот сокол, соколяне, славяне, да. Вот как бы намечается некая связь. Просматриваете ли какие-то доказательства по вашим исследованиям? Вот такого рода постановки идет эволюция космоса, идет эволюция планетных звездных систем, идет эволюция планеты, идет эволюция верований. Сливаются энергии сурезонансные, дают какие-то новые энергии, как по новой религии. Вот просматривается вот такая вот космическая.
Нет, такая не просматривается. Дело в том, что все-таки поймите, любое изображение древнее, оно такое же традиционное, как, допустим, икона. Как вы знаете, вы не имеете права рисовать на иконе что-нибудь от себя.
Да.
Вы можете, ну, чуть-чуть изменить краски, чуть-чуть, да, ну, может быть, чуть-чуть там ракурсу, ну, и то, в очень незначительных пределах. На самом деле есть каноническое изображение. Точно так же на всех предметах древности есть канонические надписи. Во-первых, какому богу принадлежит эта надпись? Во-вторых, в каком храме это изготовлено? Это может быть не совпадение, но вот, допустим, скажем, сейчас я с удовольствием работаю над статьями, где показаны этрусские изображения. Ну, вот, допустим, последнюю статью, которую сегодня я на сайт послал утром, там этрусские изображения бога Я, это бога Рода, но они принадлежат храму Я. Этот храм Я находился в Риме. Вот эти надписи можно прочитать. Хотя позже они были из этого храма унесены, и не в Риме их нашли, а, допустим, нашли в Тарквине. И нашли их на частных саркофагах. Вот представьте себе, если бы мы сейчас взяли и какую-нибудь икону, допустим, не дай бог, конечно, из храма Христа Спасителя, взяли бы оттуда, выдрали и поставили бы у себя где-нибудь на кладбище, там вот на могилу. Вот примерно такое произошло. Значит, из этого какой можно вывод сделать? Вначале, когда этрусские пришли, у них была очень сильная религия, та же самая, которая была и в России. Потом, где-то, видимо, в VI веке, эта религия исчезла. Появилась общеримская религия. И, следовательно, вся церковная утварь оказалась ничейной, никому не нужной. Ее растащили по дворам. Понимаете, какие удивительные вещи? Но никаких других надписей, кроме слова «храм Я», кроме слова «бог род», кроме слова «Рим» там обнаружить нельзя. Вы их будете читать там по 5, по 10, по 20 раз, одно и то же. Ничего другого они не имели права писать. Поэтому они не могли писать. Очень редко мы там находим надпись, допустим, «Мим», и то опять «Мим» такого-то храма. «Мим» – это актер, который изображал Бога. Вот не на антропоморфных, но на зооморфных изображениях, а у рода зооморфные изображения – это лев. Вот там написано, что они принадлежали Миму в качестве иконок. Ничего себе иконок. Вот 82 сантиметра длинная прорыва, вот такой высоты – это иконка. Так что вот они молились. Молились сами, но и изображали бога рода во время мистерии. Так что вы знаете, во время мистерии, собственно, Мим, почему Мим? Он ничего не говорит, он только ходит, на нем маска надета, и он изображает Бога. Потом он считается монахом, он имеет монашеские почести, но он не жрец, на нем никакой ответственности нет, он просто актер, он статист, который изображает Бога. Так что вот, вот такие вещи мы можем. А вот то, что вы говорите, это надо, чтобы там же написать. Это было в таком-то году, там, так сказать, вот такие-то были извержения вулканов или там комета какая-то. Ничего такого не встречается. Поэтому надо отдельно изучать. Может быть, это были какие-то камни, на которых все это писали. Но вот мне таких камней не попадает.
Это разочаровывающий ответ, потому что... понимаете, да? Потому что существуют указания геофизиков, которые, скажем так, явно не рекламируются, содержатся где-то вот в отдалении, о том, что какое, не несколько тысяч, да, несколько тысяч лет назад были очень серьезные там потопы с регулярностью, вот это геофизики говорят. Геофизики говорят об изменении, о магничивании кристаллов, которые говорят, что лет 12-14 назад и орбита Земли могла быть даже другой. Понимаете? То есть есть указание о том, что действительно изменяется, но нет объединяющего такого-то взгляда между, ну, вы часто упоминаете, и не только вы, как меняется язык, язык названий богов, как Ра, Ар и так далее, этим сейчас как бы многие ученые этим, ну, к этому апеллируют, этим, ну, варьируют этими вещами. Так, может быть, хотя бы в этом направлении можно проследить от Египта, откуда взялись птицеголовые, к примеру, да? Вот я вот так
понял. Да, я понял. Значит, ну, во-первых, насчет того, что это разочаровывающий ответ. Значит, заранее мы не знаем, что будет в результате исследования. Значит, начал я с того, что просто обнаружил на камнях надписи. Меня это удивило. Потом я стал читать надписи, выяснилось, что эти надписи совершенно не соответствуют современной интерпретации. Что все эти надписи гораздо старше и относятся к совсем другому периоду. Потом я стал смотреть, а, собственно, к чему они относятся. Вдруг понял, что они относятся к религии, к христианской. И на них есть имена богов. Это уже здорово. Вот. Дальше я понял, что, оказывается, был определенный порядок среди камней, как они выстраивались, что на юге, что на севере, вот, что такое языческий храм. А храм – это совокупность камней, как это ни странно. Потом дальше выяснилось, что были изображения богов, не только камни, а изображения, скульптурные изображения. Попробуйте, задайте любому историку вопрос. Вот Перун. Покажите мне, как выглядит Перун. Вам ни один не ответит. Ни один. Как выглядит Род? Скажите, Род – это изобретение Бориса Александровича Рыбакова. Нет такого бога. Ну, я вам цитирую ленинградского исследователя Клейна, который пишет книжки на эту тему, что не было такого бога. Вот. Макуш, кто такая Макуш? Борис Александрович Рыбаков говорит, это мать кошелка. Какая мать кошелка? С чего он взял? Слово Макуш – это последняя стадия эволюции этого слова. Первоначально это Магинь или Макуш. И тоже это все на камнях написано. Это я к тому, что там, где были гипотезы, я могу сейчас вам дать фактический материал. Понимаете? И он огромный. Теперь, то, что вас интересует, это выходит за рамки религиозной системы.
Да, понятно.
Вот. Значит, это надо найти какие-то камни, которые бы не относились к религиозной системе.
Это динамика системы просто.
Вот. Я понимаю. Да. Вот сразу возникает вопрос другого рода. А позволила бы вот эта религиозная система вести какие-то частные научные наблюдения? Понимаете?
Да, да.
То есть, чем крепче религиозная система, тем дольше существует общество, стабильное, не распадающееся, но тем меньше, извините, частные инициативы.
Да, ну все, дальше все понятно.
Поэтому я хочу сказать, что даже то, что вот на меня свалилось, это я просто считаю, что не знаю, какие уж мои заслуги такие перед Господом, но это мне открылась огромная информация. Я не знаю, почему она мне открылась, она не должна была. Я мало рассказываю?
Нет, а камня, вот хотелось бы больше от камня, потому что камни есть.
У меня есть толстая книжка, называется, так называется, «Священные камни, языческие храмы древних славян». Пересказать вам вот такую книжку я сейчас не смогу. И картинки показать тоже не смогу. Если хотите, у меня вот есть флешка, там полуторачасовая лекция о том, как выглядели вообще наши святилища, как они располагались. Это огромные сооружения. Боже, могу показать прямо на открытой местности. Там,
Валерий Алексеевич, это на симпозиум.
Вот, это пожалуйста.
Уже заявлено математика.
Вот. Ну, это вот просто я вам хотел ответить. А о камнях, да, целая книжка о камнях. Так, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста,
исследовали
ли камни, которые находятся в
колодце?
Там есть мужской камень и женский камень. Спасибо.
Да, значит, мне на сайт одна из слушательниц прислала изображение некоторых камней. Меня просто пока уже не дошли. Но это было как? Значит, я обычно в техническом музее раз в месяц читаю лекции. Кстати, если у вас есть интерес, пожалуйста, приходите. В месяц раз. Это примерно 20-е числа. Обязательно это суббота, обязательно 18 часов. Вот начиная с этого сентября, я уже заявку дал, вы в принципе можете в любой день, когда вы проходите мимо 9-го подъезда политехнического музея, 9-й подъезд как раз выходит на Лубянскую площадь. Это подъезд, который ведет в два зала. Я читаю в малом зале. Это лекторий. Вот. И там я показываю надписи и объясняю, как я считаю, что написано на камнях, и их, конечно, великое множество. и не только на камнях, там, на любых изделиях. То есть я открываю для слушателей ту нашу древнюю культуру, которую мы не то что забыли, мы ее не хотим знать. Потому что когда я показываю профессионалам, нет, этого нет, это не может быть. Это у них не вмещается в мозг.
На сайте вы тоже даете информацию?
Конечно. Вот на сегодня я послал туда 280-ю статью. Так что можете представить, статей достаточно много. Вот. Так, какие еще вопросы? Еще раз хочу сказать, что это только начало, потому что моя задача реконструировать, когда, где складывались те или иные направления вот этого русского ведизма. Когда какой бог? Что?
Где их взять?
Значит, это больше вопрос к Александру Владимировичу, где взять. Я сам распространением книг не занимаюсь, понимаете, мне дай бог только книгу писать, распространять это по-другому. Так что вот вы не можете сказать. Вот, теперь, что касается камней Коломенского, я их обязательно рассмотрю, я все буду рассматривать камни, потому что моя задача выйти на святилище. Все эти святилища очень здорово сфотографировать и на фотокамеру, и на телевизионные, и куда уже есть телевизионная группа, которая со мной сотрудничает, можно все это отчетить. И реконструировать само святилище. Показать, где какие камни, с какого места их сняли, где они раньше лежали. Так что я думаю, что эта задача достаточно благородная и достаточно интересная. А святилищ таких полно везде.
Мы уже думали, это святилище?
Или это идея? Значит, вот мы начали. Вот 20 мая мы с этой группой ездили на Бещерево озеро. Осматривали синий камень. Около него еще два камня. Вот один из этих камней я тоже обследовал. Это камень, имеющий отношение к храму Мара, но это маяк храма Мара. То есть маяк это по-нашему это указатель. То есть вы смотрите камень маяк, он вам показывает, где находится храм. Более того, эта группа сначала облетала на дельтаплане, потом нашла камень в воде. Тоже есть у меня статья, что там написано, как фотографировать. Все это есть на сайте, я сделал это. Теперь вот есть святилище, мы ездили на ручей. Ну, ключ, вот я только забыл, по-моему, Велесов этот ключ, но я сейчас точно не помню, как его название. Там тоже несколько камней, тоже на них полно надписи. Значит, тоже я это обработал. Ну, вот вы представьте себе, значит, сколько времени нужно. Вот мне, чтобы картинку какую-то обработать, нужно часа 2-3. Это всего лишь одна фотография. Только один какой-то фрагмент. Чтобы написать статью, как правило, мне 5-6 фрагментов. Это у меня уходит примерно 2 дня такой очень плотной работы. На один камень. Один. Это только поверхностное описание. Вот теперь представьте себе, если там 10 камней, это мне надо месяц заниматься только этими 10 камнями. Больше ничем. Да? Как правило, такого времени просто нет. Мне вот тоже прислали письмо. Вот почему вы, скажем, не делаете изображение, вот там, вы, наверное, знаете, есть в Сибири масса рек, там есть писаницы, там действительно целое исследование можно сделать. Ну, извините, там Ленские писаницы, там Амурские писаницы. Ну извините, это же целая монография. Мне надо сделать монографию, чтобы все это описать. А монография это 2 года. У меня быстрее не получается. Может быть, у вас быстрее получается. Но и так мне говорят, что я эти штампую книжки. Вот, я могу сказать, с прошлого июня у меня вышло 5 книг. Быстрее я писать не могу. Я бы хотел посмотреть на других людей, которые научные книжки пишут вот такого объема, да, вот по 5 книг. Поэтому я на пределе. Больше я писать не могу. Больше у меня времени просто. Я же работаю, еще ни в одном месте, 3 местах. Я с удовольствием осуществлю ваше желание, ну, когда будет свободное время.